Бишкекте саат 8 болду. Толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман таңыңыз менен, урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 29 март дүйшөмбү күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн Бишкектен баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттүн кыскача мазмуну: дээрлик 30 жылга жакын убакыттан бери чечилбей келген кыргыз өзбек чек ара маселеси 24-25 мартта чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын Ташкенттеги сүйлөшүүсүндө чекит коюлду. Бул маалыматты Кыргызстандан барган өкмөттүк делегациянын жетекчиси, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев журналисттерге билдирди.
Кыргыз өзбек чек арасы 100% чечилди. Орто токой водохранилищесинин эсебинен биз тарапка Көксерек айылы 105 гектар жер, Баястан участогу Алабыкар районунда 212 гектар, Акташ участогунда 100 гектар, бул Карасуу районунда. Уңгарчы отоосу толук койдон бизге жазылды.
Орусиялык саясий эксперт Аркадий Дубнов Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасын толугу менен чечүү келишимин кошулардын ортосундагы мамиленин туу чокусу деп сыпаттады.
Бул постсоветтик Борбор Азиянын акыркы тарыхындагы маанилүү окуялардын бири. Азыркы жагдайда жетишкендиктер үчүнчү өлкөнүн ортомчулуксуз иш качканын абдан чоң мааниге ээ экенин айтат элем.
Ушул жана башка баяндар алдыда алгач жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтан угуңуз.
Рахмат, кутман күнүңүз менен. Армениянын премьер-министри Николь Пашинян апрелде отставкага кете турганын билдирди. Ал мындай кадамга июнга белгиленген кезексиз парламенттик шайлоонун өтүшү үчүн бара турганын белгиледи. Өлкө мыйзамдарына ылайык Пашинян добуш берүүгө чейин өкмөт башчысынын милдетин аткара берет. Оппозиция Пашинянын кызматтан биротолуу кетишин талап кылып, болбосо шайлоо таза өтпөй турганын билдирүүдө. Өз кезегинде премьер-министр шайлоодо утулса, бийликти жеңип чыккан тарапка өткөрүп берүүнү убадалады. 28 мартта оппозиция өкүлдөрү Еревандын борбордук бөлүгүндө кезектеги митингин өткөрүштү. Арменияда нааразычылык акциялары февралдын аягында жанданган. Ага чейин оппозиция Армениянын Тоолу Карабах үчүн кармашта жеңилгенине премьер-министр Николь Пашинянды күнөөлөп, кызматтан кетишин талап кылып келген. Бир нече апта созулган саясий кризисти жөнгө салуу максатында 20 июнда мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өткөрүү чечими кабыл алынган. Былтыр күзүндө 6 аптага созулган куралдуу жаңжал Азербайжан, Армения жана Орусия үч тараптуу макулдашууга кол коюлгандан кийин токтогон. Анын жыйынтыгында Тоолу Карабахтагы чет жакаларындагы 3 район кайра Азербайжанга кайтарылып, тынчтык орнотуу күчтөрү катары Орусиянын 2000 жоокери киргизилген. Өткөн аптада исламчыл жоочулар Мозамбиктин түндүгүндөгү Пальма шаарында кол салып, анын айынан ондогон киши набыт болгондугун өкмөттүн өкүлдөрү тастыкташты. Өкмөттүн басым сөз өкүлү Омар Саранга жергиликтүү жана чет элдик жүздөгөн кишилер Пальма шаарынын коопсуз жакка шашылыш көчүрүлгөндүгүн 28 мартта журналисттерге билдирди. Пальма шаары 60 миллиард долларлык наркы бар эл аралык газ долбоорунун логистикалык борбору болуп саналат. Британиядан келип иштеп жаткан бир киши исламчыл козголоңчулар анын мейманканасынын аймагында кол салган учурда өлтүрүлгөнүн Таймс гезити кабарлаган. Бул кишиден башка дагы жергиликтүү тургундар өлтүрүлгөн. Шаарга жасалган 4 күндүк чабуул учурунда жаракат алгандардын жана каза болгондордун жалпы саны азырынча тактала элек. Жоочулар 26 мартта чет элдиктер жайгашкан мейманканадан качууга аракет кылгандарды, анын ичинде чет элдик жумушчулар тобундагы буктурмага алып аткылашкан. Исламчы жоочулардын Аш-Шабаб тобунун жана Ислам мамлекетинин Борбор Африка Вилаяти аттуу террордук топтун жолбашчылары эгемен Мозамбик Жумхуриятын кулатып, чүлкүмдө шариятка негизделген ири халифат курууну көксөөдө. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы шайлоо өнөктүгүнө байланыштуу мыйзам бузуу жөнүндө түшкөн 10 маалыматты текшерип жатат. Бул тууралуу мекеменин басым сөз кызматы маалымдады. Милиция текшерүүнүн жыйынтыгында кабарланган маалыматтар аныкталса, шайлоо мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликке тартылаарын билдирди. Ош шаардык милициясы шайлоодогу үгүт компаниясына тиешеси бар бардык тараптарды мыйзамды сактоого чакырат. Шаар тургундары мыйзам бузуулар жөнүндө кабарларды милицияга кабарлоону өтүндү. Учурда милицияда атайын топ түзүлүп, шайлоого байланыштуу ыкчам иш чаралар жүргүзүлүүдө. Буга чейин Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзакматов Ош шаардык кеңешинде шайлоо таза өтпөй тургандыгын айтып чыккан болчу. 11 апрелде Кыргызстанда 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештин депутаттары шайланат. Шаардык кеңештерге үгүт 12 мартта башталды. Борбор шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, Ош шаардык кеңешиндеги 45 мандат үчүн 9 партиядан 702 талапкер катталган. Бүгүн 28 мартта Жогорку Кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламат сактоо боюнча комитети өкмөттүн үй бүлөлүк зомбулукка каршы токтомунун аткарылышы тууралуу маалыматын угат. Комитет жыйынына баяндамачы катары вице-премьер-министр Артем Новиков баштаган өкмөт мүчөлөрү чакырылган. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча 2019 жылы 6145 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган, 90% ашыгы анда аялдар жабыркаган айтылат. 2020 жылы коронавирустан улам карантин жарыяланган учурда үй бүлөлүк зомбулуктун саны 62% көбөйгөн. 2020 жылдын 24 декабрында Жогорку Кеңеш үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө токтом чыгарган. Өлкөдө ундун баасы бир жыл ичинде 12% жогорулады. Улуттук статистика комитети маалыматына ылайык, учурда өлкөдө жогорку сорттогу буудай уну 48 сом 45 тыйын, ал эми биринчи сорттогу буудай уну 38 сом 97 тыйындан сатылып жатат. Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу жогорку сорттогу ун 13.2%, биринчи сорттогу буудай уну 10.8% өстү. Улуттук статистика комитети ундун баасы боюнча 18 калктуу конушта шаарларда мониторинг жүргүзгөн.
Рахмат Токтосун, жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматты уга алыңыз. Синоптиктер 29 мартта Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында маал-маал менен жаан, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаап, кээ бир райондордо жамгыр катуу жаайт деп билдирип жатышат. Жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй жана Талас облусунда 1-6 градус нөлдөн жогору, Ош, Баткен, Жалабат туандарында 8-13 градус, Ысык Көлдө 2-7 градус жылуу болот, Нарында -1-4 градус. Бишкекте да күндүз жаан жаап турат, абанын температурасы 4-6 градуска чейин гана көтөрүлөт.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит КЖ, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Кадырман угарман уктуруусунун негизги бөлүгүн баштайбыз. Дээрлик 30 жылга жакын убакыттан бери чечилбей келген кыргыз өзбек чек ара маселесине 24-25 мартта чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын Ташкенттеги сүйлөшүүсүндө чекит коюлду. Бул маалыматты Кыргызстандан барган өкмөттүк делегациянын жетекчиси, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 26 мартта журналисттерге билдирди. Займира Кожобаеваны уктак.
Дээрлик 30 жылга жакын убакыттан бери чечилбей келген кыргыз-өзбек чек ара маселесине 24-25 мартта чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын Ташкенттеги сүйлөшүүсүндө чекит коюлду. Бул тууралуу Кыргызстандан барган өкмөттүк делегациянын башчысы, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев журналисттерге билдирди.
Кыргыз өзбек чек арасы 100% чечилди. Ортодо кой вадаканышасынын эсебинен
иш тарапка Көксерек айылы 105 гектар жер, Баястан участогу Алабык районунда 212 гектар, Акташ участогунда 100 гектар, бул Карасуу району. Уңгарчоо тоосу толук бойдон бизге жазылды. Карабелес участогунан 25 гектар жер бизге жазылды.
Камчыбек Ташиев Ташкенттеги сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында жалпысынан 8000 гектар жер Кыргызстанга өттү деп маалымдады. Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы талаштуу маселе болуп, узак жылдардан бери чечилбей келаткан Кемпироват суу сактагычы Өзбекстанга өттү. Кыргызстан менен Өзбекстан Кемпироват суу сактагычынын платинасын Өзбекстандын территориясы деп калтырып, анын суу ресурстарын чогуу пайдаланууну макулдашты.
Өзгөндүн Ташакур, Ана Кызыл айылдарынын тегерегинде эч кандай өзбек тарапты чек арасы болбойт, болушу мүмкүн эмес. Суунун ичин биз бердик, муну ачык айтышыбыз керек.
Ташиевдин айтымында демаркация болгондо Өзбекстан Кыргызстанга компенсация иретинде Андиян облусунун ичинен 1000 гектар жер берет. Мындан тышкары Шахрин Сай каналынын жанынан 50 гектар жер Өзбекстанга калтырылып, өзбек тарап Кыргызстанга өзгө менен чектеш жерден 50 гектар жер берет. Ошондой эле өзбек тарап туңгуч президент Аскар Акаевдин тушунан бери Сох анклавына сурап келген коридор берилбей турган болду. 1-апрелден тарта Баткен облусундагы кыргыз-өзбек чек арасындагы кайтпас жана өтүкчү бекеттери ачылат. Бул бекеттерден жүк ташуучу автоунаалардын өтүшүнө уруксат берилбейт. Жалпысынан 25 мартта Ташкентте өткөн эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө мурдатан талаштуу болуп келген тилкелердин бардыгы чечилди. Тиешелүү протоколго эки тараптуу өкмөттүк делегациялардын жетекчилери кол койгон. Протоколду эки өлкөнүн президенттери 3 айлык мөөнөттүн ичинде карап кол коюшкан соң күчүнө кирет. Бул аралыкта жергиликтүү бийлик, мамлекеттик каттоо жана кадастр кызматтары иштейт. Мындан тышкары жергиликтүү элге түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Ошентип, расмий тарап Кыргызстан менен Өзбекстандын эгемендик жылдардан бери чыңалуу жаратып келген чек ара маселеси ушуну менен толук чечилди деп маалымдоодо. Бирок айрым эксперттер Ташкенттеги сүйлөшүүлөрдө чечилген чек ара сызыгын бөлүүдө же демаркациялоодо анын кандайча бөлүнгөнү толук ачыкка чыгарып белгилешүүдө. Коммунисттер партиясынын лидери экс-депутат Исхак Масалиев бийлик жергиликтүү элдин чырына жеткирбей түшүндүрүү иштерин жүргүзүүсү зарыл деп эсептейт.
Ошол жерде жашаган жарандар эсептеп, бул эмне болду, кандай болду деп чыгат. Ошол чырды токтото алса, түшүндүрө алса, анда булар тарыхта калып турган жигиттер болот да. Ал жанагы казык каккандан башталат, демаркациялоодо делимитация болуп атат да. Мына сиздер айткан кемпировать боюнча турган иште бул жерде маселе болот дагы.
Ал эми жарандык активист Гүлжигит Исаков бул жолу дагы соцсактагычтар Өзбекстан тарапка өтүп кеткени тарых үчүн кечирилгис болду деген пикирде.
Кыргызда жакшы сөз бар, ата бабаларыбыз айтып келген. Суу корудогон кор болот дейт, суу сыйлаган зор болот дейт. Биз азыр сууну сыйлап ошол колубузда рычагды кармашыбыз керек эле да. Булар баарын эле берип атат. Орто токой бул эмне деген суктагычы, мына Керкидан, мына Араван районундагы кемпироват. Бул аябай стратегиялык объектилер болуп атпайбы?
Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы чек аранын узундугу 1378 чакырым. Эки өлкөнүн ортосундагы талаштуу тилкелердин узак убакыт бою чечилбей келишинен чектеш аймактарда чыр чатактар көп эле чыгып турду. Кыргызстандын Өзбекстандагы мурдагы элчиси Эмил Узакбаев чек ара маселесине чекит коюлганы мындай чыр чатактарга дагы чекит коет деген ишеничте.
Белгиле чек ара маселенин эң сложныйлыгы жөнөкөй эместиги. Бул маселеде чечиш үчүн эки тарап болуп атпайбы? Бир тараптын каалоосу менен чечилбейт. Сөзсүз түрдө эки тараптын макулдашуусу менен сөзгө келишүү менен бир жерди берип экинчи жерди алып ошондо гана чечилет да, компромисстин жолу менен.
Кыргызстан 4 мамлекет менен чектешет. Казакстан жана Кытай менен чек ара тилкелери такталып бүткөн. Тажикстан менен сүйлөшүүлөр 2002 жылы башталган. Ортодогу чек аранын 60%дан ашууну такталган. Тактала элек тилкелерде жергиликтүү тургундардын суу жана жер талаш маселелери чыгып, курал колдонулган учурлар дагы катталып келет. Замира Кожобаева, Бишкек, Азаттык.
Кадырман угарман, эми жогорудагы теманы маек менен улантабыз. Орусиялык саясий эксперт Аркадий Дубнов Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасын толугу менен чечүү келишимин коңшулардын ортосундагы мамиленин туу чокусу деп сыпаттады. Эксперт Ташкент менен келишим Орусия сыяктуу үчүнчү өлкөнүн катышуусуз жетишкенине баса белгиледи. Аркадий Дубновтун «Настоящее время» телеканалына берген маегин Бакыт Асанов кыргызчалаган, чогуу уксак.
Господин Дубнов, можно ли...
Дубнов мырза, Кыргызстан менен Өзбекстан ортосунда чек ара маселесин 100% чечилди дегенди кандай кабыл алдыңыз? 30 жылдан бери бул маселе эки өлкөнүн мамилесиндеги күйгөй болуп келбедиби?
Вы знаете, я думаю, что это выдающееся достижение. Бросаться словами исторические я вообще не люблю, но если хотите, пусть будет так.
Менин пикиримде бул абдан мыкты жетишкендик болду. Мен тарыхый деп баа берүүнү анча жактырбайм. Бирок эгер ошондой айтууну кааласаңар, антсек деле болот. Чынында эле Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда буга чейинки көкөйгө тийген татаал, талаштуу чек ара маселесинин чечилиши болуп көрбөгөндөй илгерилөө эмеспи? Бул постсоветтик борбор Азиянын акыркы тарыхындагы маанилүү окуялардын бири. Азыркы жагдайда жетишкендик деп үчүнчү өлкөнүн ортомчулуксуз ишке ашканын абдан чоң мааниге ээ экенин айтат элем. Тагыраагы эки коңшу өлкө кайсы бир үчүнчү жактын кийлигүүсү жок эле ак ниети, саясий эрки менен мунасага келе алды. Бул окуя Кыргызстанда жаңы бийликтин, жаңы президенттин кызматка киришкенинин алгачкы айларында болуп жатат. Белгилей кетүү үчүн нерсе жогорку бийликтеги экинчи киши болгон Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин катышуусу менен ишке ашты. Ташиев учурда өлкөдөгү экинчи адам, расмий айтылбаган тандемдин катышуучусу экенин билебиз.
Наверное, второго лица в нынешнем кыргызстанском руководстве, председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, который фактически является, так сказать, вторым думвиром в этом тандеме, ныне властным.
Мамлекеттик чек аранын толук чечилиши эле жалпы чөлкөмдө кандай өзгөрүүлөргө өлгө болот?
Это прорывное, я повторяю, событие. Это значит, что если дальше удастся проявить политическую волю, то можно устранить будет
Бул абдан чечкиндүүлүк менен ишке ашкан окуя экенин дагы бир жолу кайталайм. Эгер мындан ары саясий эрикти көрсөтүп, Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек ара маселелерин чечсе болот. Биз билгендей, ал жакта акыркы жылдары утур-утур жаңжалдар болуп келет. Кырдаал дагы эле курчу турат. Бул жагдай Борбор Азия эл аралык чөйрөдө бир бүтүн субъект катары бышып жетилсе болот дегенди түшүндүрөт. Саясий, регионалдык маанилден алганда Борбор Азия мурдагы бир оторчулук империянын калдыгы катары калууну каалабаган чөлкөмгө айланса болоорун көрсөтөт.
Такое положение в нынешнем мире не желает быть в качестве остатков бывшей какой-то колониальной империи.
Бишкек менен Ташкент жер алмашуу менен талаштуу маселени макулдашты. Бирок Кыргызстанда макулдашууну адилетсиз болуп калды, туура эмес чечилди деген пикирлер эми тилин айтыла баштады. Мындай билдирүүлөр чек арада жаңы жаңжалдарга себеп болбойбу?
Есть возможность, что будут предприняты попытки сорвать или так сказать, торпедировать эти договоренности, тем более, что их еще нужно пройти через правительство, ратификацию и подписание президентами.
Бул келишимдин толук жетилишин үзгүлтүккө учуратууга кызыктар күчтөр чыгат. Себеби бул келишим өкмөттөн өтүп, парламентте ратификацияланып, президенттер кол коюшу керек. Ал ушундай аракеттер Кыргызстан тараптан болот деп ойлойм. Тилекке каршы, кыргыз саясатчылары өзүн патриот көрсөтүш үчүн баардык айла малды колдонуудан кайра тартпайт. Мунун натыйжасында олку-солку жагдайлар болуп, коңшулар менен мамилелер начарлаганы эсибизде. Ошондуктан мен саясатчыларды мындай билдирүүлөрдү жасоого чакырат элем. Болбосо анын кесепети тийип, жакшылык алып келбейт.
Я бы призвал бы этих политиков воздержаться от такого рода выступлений. Иначе будет хуже всем.
Орусиялык саясий эксперт Аркадий Дубновтун Азаттык радиосунан курган маегин уктуңуз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы шайлоо өнөктүгүнө байланыштуу мыйзам бузуу жөнүндө түшкөн 10 маалыматты текшерип жатат. Бүгүн 29 мартта Жогорку Кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети өкмөттүн үй бүлөлүк зомбулукка каршы токтомун аткарылышы тууралуу маалыматын угат. Өлкөдө ундун баасы бир жыл ичинде 12% жогорулады. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян апрелде отставкага кете турганын билдирди. Жыйырма тогузунчу марттагы уктуруубузду улантабыз. Коомдук байкоочу комиссиянын мүчөлөрү абакта арка бели менен бут оорусуна даттанган оппозиция лидери Алексей Навальныйдан кабар алышты. Комиссиясынын төрагасынын айтымында ал ооруну басыңдата турган дары алууга көмөктөшүүнү сураган. Буга чейин Навальныйдын адвокаттары ага жолугушууга уруксат берилбей жатканын айтышкан эле. Ал арада Навальныйдын тарапташтары анын боштондугун талап кылган ири акция уюштурууну мерчемдеп жатышат. Кесиптешим Канчбек Жолдошов экенин айтып бермекчи.
Орусиянын Владимир облусунун коомдук байкоочу кеңешинин мүчөлөрү оппозиция лидери Алексей Навальный отурган номер 2 түзөтүү абагына барганы маалым болду. Комиссиянын төрагасы Вячеслав Куликов Алексей Навальный абакта өзү басып жүргөнүн жана ал жолугушуу учурунда ооруну басаңдатуучу дарыгана сураганын айткан. Буга чейин Навальныйдын адвокаттары ага кире албай жатышканы белгилүү болгон. Анын адвокаты Ольга Михайлова абак жайында аны менен кыска мөөнөткө гана көрүшүү болгонун, бирок оорунун себептери айтылбай жатканын билдирди.
Бизди аны менен жолугууга кое беришкен жок, бирок ошол эле кезде аны камерадан чыгарып биз менен жолугууга алып келишти. Ага азыр анын адвокаттары менен жолугушуусу боло турганын айтышты. Андан соң жарым саат өтпөй конвойлор келип, өздөрү айткандай, аны кандайдыр бир жарандык ооруканага алып келишти. Анан ал жактан МРТ жасап кароо жүргүзүшүптүр, бирок анын дарты эмне экенин аныктап айтышкан эмес.
Алексей Навальный байкоочу кеңештин мүчөлөрүнөн ооруну басаңдата турган диклофенак дарысын алууга көмөктөшүүнү сураганы белгилүү болду. Комиссиянын өкүлдөрү бул дары түзөтүү жайынын медициналык бөлүмүндө каттоодо турганын белгилешкен. Мына ошондуктан байкоочу кеңештин мүчөлөрү түзөтүү мекемесинин дарыгерлерин мына ошого көңүл буруп, зарылдыгына жараша Навальныйга кошумча кароо жүргүзүүнү суранышкан. Оппозиция лидеринин жубайы Юлия Навальная жакында президент Владимир Путинге кайрылып, аны токтоосуз боштондукка чыгарууну талап кылган. Ал өзүнүн твиттерине Алексей Навальныйдын оорусу олуттуу экенин жананын өтүшүп кеткенин белгилеген болчу. Орусиянын президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песковтун буга карата жообу мындай болду.
Мы не будем реагировать.
Биз ал кайрылууга эч кандай реакция жасабайбыз. Ал баардык жалпыла маалымдоо каражаттарында чагылдырылыптыр. Анан албетте ал тууралуу маалымат каражаттарынын баяндамасына байланышкан баардык материалдарда камтылат. Бирок мен дагы бул жолу айтылайын. бул жаран соттолуп түзөтүү абалында камалган шартта окшоон кайрылууларды кабыл ала турган дарек федералдык жазаларды аткаруу кызматы.
26 март күнү Алексей Навальный бели менен буту чыдатпай ооруп жатканын, бирок ага абак жайында тиешелүү медициналык жардам көрсөтүлбөй жатканына даттанган. Бул боюнча анын жазган маалыматтары жакындары тарабынан Instagram баракчасына жарыяланган. Ага чейин анын адвокаттары дагы саясатчынын саламаттыгынын абалы туурасында кабарлашкан. Бирок жазаларды аткаруу кызматы анын абалы канааттандыраарлык экенин жарыялоо менен чектелген. Укук коргоочу Зоя Светова мына ошондой билдирүүнүн төркүнүнөн шекшейт.
Я думаю, что...
Мен анын саламаттыгынын абалы жакшы эмес деген ойдомун. Анткени бул тууралуу жаза аткаруу жайынын кызматкерлери кыйыр түрдө белгилешти. Себеби алардын анын абалы канааттандыраарлык деген эмнеси? Эгер анын ден соолугу жайында болсо, анын абалы жакшы эле дешет эле го. Демек абалы жакшы эмес.
Жакында эле АКШ менен Европа биримдиги Орусиянын бийлигин оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйды тез арада бошотууга чакырды. Навальный Москвадан 100 чакырымдай алыс жайгашкан Орусиядагы эң катаал абак жайларынын биринде отурат. Былтыр жайында ал Омскага барганда ууланып, андан ары Германияга дарыланууга учуп кетип, анан ал жактан кайрадан дарыланып Москвага келе жатканда камакка алынган болчу. Ага 7 жыл мурун козголгон иштин алкагында шарттуу жазанын эрежесин бузду деген айыптоо менен быйыл февраль айында сот аны 2.5 жылга кескен. Орусиянын тергөө комитети ага каршы дагы бир кылмыш ишин козгогон. Навальный аны былтыр ууландырууга президент Владимир Путинди күнөөлөп, кылмыш иштерин саясий буйуртма деп атаган. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Уктуруубузду улантабыз. Борбор Азияда көп жылдар бою жетектеген президенттер менен катар алардын күйөө балдары да көп сөзгө алынып келет. Серепчилердин айтымында күйөө балдар өз өлкөлөрүндө коррупциянын жана тууганчылыктын өнүгүшүнө салым кошушат. Теманы Эльвира Будайчева улантмакчы.
Өзбекстандын экс-президенти Ислам Каримов каза болгондон кийин бийликке келген Шавкат Мирзиёев быйыл конституцияга ылайык экинчи мөөнөткө шайлоого катыша алат. Өлкөдө реформанын айрым белгилери байкалганы менен Өзбекстанда сөз эркиндиги чектелген. Мирзиёев Борбор Азиянын башка көптөгөн президенттери сыяктуу эле жакын туугандарын жогорку кызматтарга тартууга дилдир. Улуу кызы Саида маалымат жана массалык коммуникация агенттигинин төрагасынын орун басары, ал эми жолдошу Айбек Турсунов президенттик администрациянын башчысынын биринчи орун басары. Анын ар кыл чөйрөдөгү бизнеске дагы тиешеси бар деп көп айтылып жүрөт. Борбор Азияда күйөө балдар гана эмес, алардын туугандары, президенттин кайын журттары да мамлекеттик кызматка оңой киришет. Мисалы, Мирзиёевдин улуу жездеси мурунку коопсуздук жана ички иштер министри Батыр Турсунов президенттин күзөт командасынын орун басары. Ал эми Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон 7 кыз жана 2 уулдун атасы. Рахмондун күйөө балдарынын арасында Сахибовдордун үй бүлөсү айырмаланып турат. Анткени бул үй бүлөдөн чыккан Махмат Заир менен Шамсулло Сахибовдор Рахмондун 2 кызы менен үйлөнүшкөн. Ал арада Рахмондун кудалары Зайнулло жана Насрулло Сахибовдор өлкөдөгү ири эс алуучу жайларга ээлик кылышат. Ал эми Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедовдун 2 кызы бар. Улуу кызы Гүлжахандын күйөөсү Ыхласкелди Аманов дипломат. Ыхласкелди Аманов буга чейин Түркмөнстандын Германиядагы элчилигинин биринчи катчысы болуп иштеген. Кийинчерээк Лондондо Түркмөнстандын президентине караштуу көмүр суутек ресурстарын пайдалануу жана башка агенттигинин бөлүмүн ачкан. Казакстандын учурдагы президенти Касым Жомарт Токаевдин күйөө баласы жок, бирок 2019-жылы кызматка киришкенде ал эжесинин күйөөсү Темиртай Избастинди Болгарияга элчи кылып дайындаган. Избастин 1994-жылдан бери дипломатия жаатында иштеп келет. Токаевдин уулу Тимур жана Избастиндин уулу Мухаммед Аби Петролиум Кэпитал мунай компаниясынын негиздөөчүлөрү. Ал эми тажикстандык эксперт Абдумалик Кадыровдун айтымында Борбор Азия президенттеринин күйөө балдарынын таасири жана байлыгы күчтүү, бирок алар өз алдынча иш алып баруу мүмкүнчүлүгүнө ээ эмес.
Орто Азияда күйөө балдар чоң үй бүлөнүн туткунуна айланат. Эң чоң көйгөй Тажикстанда. Биринчиден өлкө лидеринин 6 күйөө баласы тең. Көбүрөөк таасир эткиси келет. Бул Тажикстандын өнүкпөгөн экономикасына кошумча жүк болот. Алардын ортосундагы атаандаштыкты кой. Алар башка өлкөлөрдүн башчыларынын күйөө балдары менен атаандашууну каалашат,
дейди Абдумалик Кадыров. Ал эми Тажикстандагы реформа жана өнүгүү кыймылынын башчысы Шарафеттин Гадоев Борбор Азияда авторитардык лидер бийликке келгенден кийин сырттан келгендерге ишенбей, жакын туугандарын өзүнө тартып алат, дейт.
Эгерде алардын уулу жок болсо, анда алар күйөө балдарга үмүт арташат. Бирок алардын күйөө балдарына болгон сүйүүсү жалпы элдик байлыкты талаптоого алып келет. Күйөө бала тең укуктуу өнөктөш катарда иштей алат. Балким ушул жагынан алганда күйөө балдар Борбор Азия өлкөлөрүнүн президенттерине жакыныраак болушат.
Деди Шарафаттин Гадоев. Казакстандык саясаттануучу Дос Кошин болсо, чыгыш өлкөлөрүндөгү айрым лидерлер күйөө баланы бир тууганына караганда жакыныраак көрөрүн айтат.
Авторитардык лидерге жат кишиге эмне кылышы керектигин айткандан көрө өзүнүн туугандарын баш ийдирүү оңой. Мындай лидерлер экономиканын маанилүү тармактарын ээлешет. Ошентип алар өлкөнүн ресурстарынын эсебинен байып жатышат.
Деди Дос Кошим. Учурда Борбор Азиянын президенттеринин 13 күйөө баласы жогорку кызматтарды ээлешет же чоң бизнеси бар. Мындан тышкары алар көзөмөлдөгөн чөйрөлөр аларга жүктөлгөн расмий функциялардын чегинен чыгып кетиши мүмкүн деген сөз жаңылык деле болбой калды. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Уктурууну балыкчылыкты өздөштүрүүгө арналган баян менен Улантайын Жалал Абадта Кара Көл шаарына жакын жерде Нарын дарыясында орун алган аква балык чарбасына кесиптешим Сабыр Абдымумунов барып келген эле чогуугалы.
Орозал Абыканов балык чарбасы менен 4 жылдан бери алектенет. Учурда Бишкектик шериктештер менен Франциядан сатып алышкан форель балыктарын багып жатат.
Буга чейин бизде жана Сиянский деген болгон. Где-то бир 10 тоннага чейин өстүрдүк. Ал көбү бирок элге жакты, ал сатылып түгөндү. Данный момент радужный эле, анан бир мындай бир атай экспериментке бир 7 эмебиз бар. Жанагы ачып турбуз. Өзүнүн спецтер бар, буякта Вадим деген жигитибиз бар. Спец ошол келип дайын текшерип турат. Өсүп чыгандай, жыр алышыгандай өзүнө жашоосу кандай деп эки койсо болобу ошондой деген темаларды өздөштүрүп атат да.
Эмне үчүн сиз именно балык форель бага?
Анткени бул ошого багытталтыр да, мындайча айтканда кол бала болуп дегендей. Анан буну бакканда жеңилирээк экен. Мунун жемдерин ошо Европадан келет.
Кыргызстанда жок.
Буюрса ошого аракет кылып атышат.
Бир балыктын энесин көрөлүкчү. Ушуларды канча?
2 бар, 2 ларым бар, колкулардан 4 эле 2 ларым бар жетет.
Канча уакытта бул балык кынча болду?
Бул 2 жылда.
2 жылда
арамы? 1.5 жыл, 2 жылды талап кылат, шунча болуш үчүн. Мына быйыл буюрса 5-нчи жылга кетип атат. Келгенде ошо бир 200 000 кичинекей малектен башталган. Ошодон бери иш болуп атат. Бул аква сервис азыр бул Карыкөл участкасында 10 адам иштейбиз. Мында бул балыктын дагы өзүнүн көп мындай кыйынчылыгы бар экен. Мунун корму кымбат, мынгул жасалган деталдар, муну садок дейбизби, понтон дейбизби, чындыгы бул жагынан дагы көп каражат талап кылат да. Анан ошон үчүн көпчүлүгү бага албаган себеби да ошо болуш керек. Анан мунун коопсуздугу да бар да, кээде мындай шамалдарда ар түрлүү окуя болуп кетиши мүмкүн. Ошого карабастан ушу өзүбүздүн мамлекеттин экономикасын көтөрөлү деп башка бир мамлекеттерге ушундай нерселерди көрсөтөлү деген эмеде ушундай нерселерди ачып алганбыз.
Кара Көлдө өстүрүлгөн француз форелдери Орусияга сатылат экен. Чарбагер Европа балыктары Кыргызстандын дарыяларында жакшы жана даамдуу болуп жетилгени менен түшүндүрдү.
Мен азыр көп жактагы балдар менен мындай байланыштамын да. Ал балдар мага чалып турат, малек сурап, жем сурап. Биз азыр Кыргызстандын мунун бурчунда жакшы кетти бул. Алай тарапта, Баткен тарапта, мына Алабука, Шаткал тараптан сурашат, Токтогулдан. Буга кызыккандар көп, Кудай кааласа көп биздин адамдар азыр аракет кылып атышат. Мен көбүнчө жанагы агым сууда, булактын башында багып атышат. Ал жерде температура туура келет экен да, муздак болуп. Бул өзү 18-17 градуска чейин болуш керек да, тең эле мындай эмеси бийиги. Бул өтө муздак нерсени каалайт. Мондай речкаларга дейтан, агы суларга багылышат. Бизде бар бар экен да бир эки жерде.
Бул нарында эле болбойт, э?
Жок, үчү калыпта турат.
Күн алыс балыкчылыкты үйрөнүү үчүн алыс жакындан адамдар келип тажрыйба алып турганын айткан Орозал Абыканов жакында жаңы чабактарга буйрутма берилгенин маалым кылды. Демек чарбаны мындан да ирилеши күтүп турат. Сабрат Момунов, Азаттык, Каракөл шаары.
Ушуну менен Азаттык радиосунун дүйшөмбү 29-марттагы таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бишкектен сиз менен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Иш жумаңыз көңүлдүү башталсын.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые посетители нашего сайта и слушатели радио. В эфире программа «Перекрёсток». Сегодня мы будем обсуждать выборы в городской кенеш Бишкека и ход предвыборной кампании. Я представлю наших участников нашего сегодняшнего выпуска. Это политолог Медет Тюлегенов и политолог Эдиль Осмонбетов. Передачу веду я, Болот Колбаев. Господин Тюлегенов, первый вопрос у меня сразу к вам. На выборы в городской кенеш Бишкека было зарегистрировано 25 партий, от которых на мандат претендует больше 1800 кандидатов. Вот как вы считаете, с чем связан интерес партии и политических сил к городскому парламенту, который, в принципе, ну, у которого, в принципе, это очень ограниченные полномочия?
Ну, мне кажется, что Бишкек – это особая территория, здесь всегда конкуренция политическая была чуть выше, чем по другим органам МСУ. И это город, несмотря на ограниченные функции местного самоуправления, все равно город достаточно большими ресурсами, и у горки Неш есть возможность всегда у ряда отдельных депутатов всегда влиять и иметь какое-то весомое, там, скажем, такое влияние на то, что происходит в городе относительно там, муниципальной собственности, земли и так далее, и так далее. То есть всегда видится город как такой лакомый кусок. В этом отношении, я думаю, это неудивительно, потому что это, опять-таки, город достаточно значимый. Ну и плюс, поскольку у нас вот этот выборный цикл национальный вообще затянулся из-за прошлых неонных парламентских выборов и ожидаемых опять новых, неочередных. И многие как бы вот на старте, мне кажется, тоже пытаются отрепетировать и подготовиться к следующим парламентским выборам, которые вот не за горами. И это тоже накладывает отпечаток на то, что у нас столько много партий.
То есть это надо рассматривать какую-то генеральную репетицию к выборам в Джорку?
Фактически, да, потому что та же самая избирательная машина потом пойдет уже на следующий цикл.
Можно ли сказать, что результаты выборов в Горкенеш Бишкека отражают реальную картину расклада политических сил в республике?
Ну, мне кажется, может быть, не совсем. Хотя да, там, в принципе, заявили все более-менее значимые, которые были старые партии, там, ребрендированные после того, как репутация многих оказалась подмочена после октябрьских событий прошлого года. Они идут под новыми лейблами. Но фактически, в принципе, да. То есть те самые политические силы, которые вроде пока что видны у нас на арене, они идут во многом, да, в городской кенеш Бишкека именно.
Спасибо. Господин Усмамбетов, вот по вашему мнению, это все-таки генеральная репетиция к выборам в Жогорку Кеңеш или это борьба за ресурсы столицы?
Нет, безусловно, это репетиция генеральная, потому что октябрьские события 2020 года показали, что у них получился фальстарт. Огромное количество ресурсов было. Партии, которые были уверены, что они пойдут в парламент, потом они должны были дальше свою политику пойти. Но октябрьские события, история все изменила. Соответственно, они, конечно, поняли прекрасно настроение населения, в какой-то мере даже от токсичности партии, названия, бренда. Они сделали, вот Медет правильно говорит, ребрендинг, где-то изменили ситуацию, набрали новых молодых людей, таких важных. И, конечно же, выборы, вот, которые состоятся 11 апреля, Бишкекский городской кенеш, это очень важное событие для всех партий. Почему? Бишкек – это столица, 45 депутатов. Кто контролирует Бишкек, тот контролирует страну. Основную часть бюджета формирует город Бишкек и Чуйская область, и, соответственно, распределение функций. Плюс, здесь очень важная вещь, те, кто победят на Бишкекском городском кенеше, и, соответственно, местных, конечно, там тоже они будут выдвигаться по республике, то они будут, мы можем увидеть всю палитру красок. То есть это, если осенью состоятся выборы 2021 года, во-первых, они репетицию проведут, они отработают технологии, они отработают штабы, мобилизацию проведут и узнают реально, кто какие из кандидатов. Ну, это в какой-то мере праймерис, ну, так сказать, в таком более широком понимании. Плюс здесь одна проблема есть. Видите, даже предвыборная кампания, которая сейчас идет, она вызывает отторжение у многих людей, даже не тех, кто что простые граждане, а специалистов. Если брать даже пиар-компании, вот эти бренды, эти плакаты, которые везде стоят, или там какие-то вот выступления, я думаю, для большинства граждан Казахстана это уже до такой степени вызывает отторжение, потому что это уже, ну, не то, что вчерашний, это позавчерашний день. И новых идей нету, по моему представлению. Есть возможность, есть финансы. Есть желание вернуться в старую, они набрали каких-то людей новых, молодых имен, но здесь есть одна проблема, то, что вот сейчас говорилось. С одной стороны, это отражает реальное как бы соотношение сил, кто контролирует, кто может это сделать. А с другой стороны, огромное количество граждан Кыргызстана, они отсечены от принятия политических решений. Соответственно, я думаю, этот вопрос не решается, потому что основная задача любых выборов, это то, чтобы уменьшить вот это протестное настроение, чтобы те люди, которые, интересы которых не представлены в парламенте, или в Жоркенеше, или в Бишкекском городском кенеше, местном кенеше, они должны быть представлены. Я думаю, эти партии, которые сейчас идут, ну, они не совсем отражают весь спектр тех политических сил, которые есть. Так называемые старые партии, они поняли, что они уходят. И очень много в списках людей достойных, как бы, с одной стороны, но есть там много и так называемых токсичных политиков, которые, ну, вот, историю их нельзя поменять, понимаете? Они должны вообще вот уйти, как бы, в политическое прошлое, в историю. Но они опять идут, двигаются.
Но все-таки надо признать, что партии значительно обновились.
Ну, в списочном...
Стало много новых партий тоже.
Безусловно, есть, может быть, но, видите, идей же нету, по большому счету. Если вот вы посмотрите, я не вижу, что это борьба идей, борьба программ. Это больше, знаете, напоминает, здесь все-таки есть одна партия, которая, ну, в силах рекламы Гонзат Низва, но у нее большие шансы пройти, но это в основном вождистские партии или основанные на личностях, которые когда-то двигался в прошлом, он может пройти. А вот таких идей, которые бы зажгли бы всех, я думаю, ну, очень мало, потому что, в принципе, зачем нужен Бишкекский городской кенеш? 45 мест, 25 партий, то вы говорите, вот 1800 кандидатов, это очень много. И, конечно же, каждая партия, я вот сколько разговаривал, они говорят, мы займем там 10, 15, 50%. Ну, может получиться так, что каждая партия получит там по 2 мандата, по 3, может быть, меньше. То есть здесь это, но в любом случае это для действующей власти, это будет большой сигнал, кто победит 11 апреля. Если ты победишь, ты увидишь как бы реальную картину и уже будешь как бы думать, что делать осенью.
Спасибо. Господин Тулегенов, нашли ли вы в программах партии что-то новое?
Ну, совершенно нового ничего такого особого не было. Во всяком случае, я не увидел. Потому что есть какие-то такие экстравагантные всякие идеи, там, скажем, Олимпиаду провести в Бишкеке, ну, что-то такое. Что-то такое яркое, броское, чтобы главное запомнил, что неважно, как воспримут. И таких каких-то явных, интересных, продуманных программ, ну, как-то особо не было видно. Поэтому здесь сложно сказать. И тем более, как бы у нас избиратель пока не приучен смотреть на программы.
И в продолжении этого же вопроса, способны ли партии будут реализовать свои программы даже при желании? Ну, если они пройдут.
Ну, не зависит от того, что они заявляли. Смотреть, предположим, на прошлый выбор 2016 года, в тот же Горкинеш. Понятно, там всякие популистские идеи, там бесплатный транспорт, бесплатный хлеб, условно говоря, и так далее, это было изначально нереализуемо. И это была, как бы так, попытка просто грубо на популизме попробовать попасть в Горкинеш. Какие-то, может быть, системные вещи, там, скажем, ну, кто-то и реализовал, там, одна из партий обещала там электронное билетирование, но вроде начали внедрять, и то пока что со скрипом идет. Ну, такого рода вещи, конечно, понятные, которые применяются везде. И вроде бы уже дозревают у нас, их легче предлагать и легче уже продвигать. Поэтому есть такие вроде бы моменты в программах, которые потенциально можно продвигать, но опять-таки для партии многие из таких моментов, они кажутся такими невыигрышными с точки зрения пиара. Но кому интересны всякие системные вещи, процессы принятия решений и так далее, между мэрией и горкинешами, в акимиатах, что очень важно и чем партии должны заниматься фактически. Но как через такого рода посылы достучаться до избирателя, многие партии не знают. Поэтому проще предлагать какие-то простые вещи, там бесплатный транспорт, там еще что-то в этом роде.
Простые и не
фактически нереализуемые,
да? Я вообще к чему этот вопрос говорил? Все ли зависит от воли партии или коалиции большинства в Брукенеше при принятии каких-то, ну, скажем, масштабных решений для города?
Ну, я думаю, там зависит что-то, немногое, конечно. Потому что, если посмотреть на функционал, в принципе, есть возможность для Горки Меши, если там есть какая-то группа партий, коалиция какая-то, слушайте, даже если оппозиционная какая-то группа партий, что-то делать. Потому что у нас был там какой-то определенный период после 2005 года, по-моему, когда Горки Меш вроде политически был активным, но они в противостоянии были с мэрией, может быть, за счет этого как-то немножко свою функцию Горки Меш как надзорный орган за исполнительной администрацией там, городской, в принципе, они выполняли. И через это, может быть, можно было немножко чего-то добиться. Но опять-таки, понятно, у них там руки связаны, и многие вещи они не могут делать. Но если появится какая-то группа активных партий или депутатов, они потенциально могут теребить и многие вещи делать прозрачными и открытыми, что тоже может изменить к лучшему городскую жизнь.
Да, то есть это все-таки зависит от выбора избирателей. Как проголосуешь, так и будешь жить ближайшие там 4-5 лет.
Ну да, я бы, скажем, посоветовал избирателям выбирать не тех, кто что-то обещает, что у них будет много полномочий, я все изменю, а может выбрать тех, которые скажут, ну, я, может, не пройду, но зато я буду теребить тех, кто имеет какие-то реальные властные полномочия, чтобы они что-то реально хоть немножко делали для горожан. И, может быть, такие партии или кандидаты, они более реалистичны.
Господин Усмамедов, высказывается мнение, что многие партии, в кавычках, герои октябрьских парламентских выборов 2020 года, сменили вывески, и сейчас под этими вывесками идут в городской кенеш. Реально ли их шансы вообще пройти?
Нет, ну, то, что вы сказали, я думаю, это не секрет, это понятно. Название меняется, там какие-то новые лица поменяются, безусловно. Конечно, у них есть шансы, безусловно, потому что мы можем сказать, что за 30 лет у нас все-таки вот эта парламентская культура, парламент выбора, она деградирует. И политическая образованность, и, конечно же, многие, кто сегодня выступает, если даже он реальные вещи будет говорить о бюджете, о том, как менять систему, структуру, многие горожане, они не будут слушать, потому что все-таки нужны популистские решения, нужны патернализм, нужен человек, который будет решать твои реальные проблемы, воду, дорогу, там, тогда, хотя это не задача депутатов, но так у нас, к сожалению, устроена политическая культура выборов, и поэтому, если даже очень хороший кандидат, способный быть депутатом, он приезжает в какой-нибудь там, я не знаю, избирательный участок или какую-нибудь новостройку или где-нибудь в городе, то он должен говорить реальные вещи, что вот я вам там, я не знаю, камеры поставлю, отремонтирую это, хотя это не его функция, как дергать. То есть какое-то идет копирование, потому что методы этих партий и тех, то, что в парламенты ведутся, они одинаковы. Вообще, я думаю, у нас идет кризис партийной системы, он давно идет, потому что создаются голоса, что партии вообще в Кыргызстане себя изжили, и мировой практики. Ну, пока это единственная лодочка, которая позволяет показаться там. А если говорить про Бишкекский городской кенеш, я думаю, очень много зависит от тех людей, кто туда придет. Потому что сейчас любая власть прислушивается к соцсетям. И если человек активно выступает, поднимает какую-то проблему, он может раскачать и заставить мэрию или другие органы работать. У нас, если такие люди попадут в Бишкекский городской кенеш, то может быть многие вещи. Но не без доли популизма, потому что сейчас, вот в нынешних условиях, это пока невозможно, потому что ну, мы движемся немножко на другом этапе развития. И, конечно же, безусловно, они видят тех, кто способен набрать в том или ином округе возможности, и уже парламентских они будут готовиться. К сожалению, ну я не хочу сказать, что все, но у нас нет разницы большой, что молодой политик, что старый, они хотят прекрасно встраиваться в систему, и они работают хорошо и меняются. Вот если брать вот нынешний созыв, да, Бишкекского городского кенеша, который вот 11 апреля должен завершиться его полномочия, он вообще был бесцветный. Я, хотя там было много молодых людей, я никогда не видел, что были какие-то инициативы и действия. Если вы возьмете парламенты в Америке или в Европе, у них, знаете, до чего доходит, да? У них даже, у нас мэр, мэрия и горкенеш в одном здании. У них раздельно, то есть даже зайти мэр не может.
Кстати, по-моему, несколько лет назад поднималась инициатива о строительстве отдельного здания.
Да, как-то это даже на таком уровне, да, но президент США же не может в Конгресс зайти, у него конституционных прав таких нету, без приглашения. То есть даже такие вещи простые, которые вот для нас кажутся ерундой, когда вы в одном месте находитесь, постоянно тоже не важно. Поэтому я думаю, у нас еще все впереди, но они, выборы Бишкекский городской кенеш интересны тем, что мы можем увидеть потенциальных победителей осенью Джоркинеш. Такие партии пройдут, что будут. Это тоже такая большая лотерея, но, безусловно, мы можем их увидеть. И я против одной идеи. Я считаю, все-таки бизнесмены не должны идти ни в Бишкекский городской кенеш, ни в Джоркинеш. Мышление, бизнес-мышление, оно предполагает получение прибыли. И ей нет необходимости. Если я возглавляю строительную компанию или там какой-то бизнес, я же буду заниматься теми делами, чтобы не вступать в конфликт с местными органами власти или там с мэром, акимом, и решать свои дела. И мы будем находить консенсус. Нужны все-таки, мне кажется, такие, знаете, яркие люди, которые все-таки и умом, и сердцем будут биться за Бишкек. А если в Бишкеке реформу пройдут, то это даст большой эффект и всему Кыргызстану. Это безусловно. К сожалению, идей нету. Вот я читаю, я внимательно читал эти программы, смотрел, и мне сейчас неинтересно совершенно, потому что, ну, я не знаю, там...
Ну, вы сами пойдете голосовать?
Ну, конечно, безусловно. Баннеры с ошибками. Видимо, так спешат, что даже уже, ну, как-то не смотрят. Там какие-то вещи, какие-то, ну, я не знаю, ну, уже доходит до того, что это не специализация. Ну, как вот, мне нравится, я вот знаю, что вот так надо сделать. И вот так проводят выборную кампанию. Ну, не знаю я, к чему это идет. С одной стороны, это процесс живой, а с другой стороны, мы же точки буфикации не достигли же в Кыргызстане. Где вот эта точка, когда мы потом будем расти? Я не знаю, это вот, может, апрель покажет?
Ну да, может, все-таки в ближайшее время уже достигнем. По вашему мнению, какую роль на этих выборах будет играть административный ресурс?
Я думаю, будет играть, как обычно. То есть, если есть возможность каким-то образом влиять на то, как оказывается поддержка. Ну, понятно, это явно и открыто. Сейчас в последнее время особенно редко делается. Но содействовать тому, чтобы какая-то агитационная кампания какой-то партии там облегчала за счет какой-то поддержки. Потом это играет какую-то роль, в том числе и через то, насколько активно приходят голосовать те или иные категории граждан. Особенно, скажем, граждане, которые приходят, те, которые источник дохода зависит от государства. И, понятно, чаще всего они голосуют за тех, кого не считают провластными, там, скажем. И их явка тоже влияет на исход голосования. Это тоже своего рода такой административный ресурс, если разными способами их убеждают прийти голосовать. Поэтому, ну, я не скажу, что в большой степени, но будет продолжать играть роль.
Я это к чему вообще? В прошлый раз я разговаривал с представителями одной из партий, ну, называющих себя оппозиционной, и они сказали, что во время этих выборов административный ресурс не так заметен, как во время прошлых. Когда выкручивали руки домкомам, акимам, бюджетникам, да, в этом году уже как-то это более мягко. То есть люди, то есть партии, считающие себя партией власти, им приходится доказывать, что они партия власти.
Ну, ситуация изменилась, потому что, начиная с транзита там Атамбаев, Джеймбеков, там, скажем, немножко понятие вот этого центра размылось на национальном уровне. Наши октябрьские события с нашим новым президентом тоже это, опять-таки, размытыми осталось. И сейчас вот эта общая система на национальном уровне и на вот этих городских, скажем, уровнях тоже размылась. И для политэлиты тоже это сейчас сложно. Куда нам прибиться, чтобы понять, где центру ближе оказаться. Ну, и для горожан тоже, для избирателей, сложная система.
Списки этих партий, я уже до этого говорил, что они значительно обновились. Многие даже старые, завсегдатаи городского кенеша не идут в парламент, не идут в городской парламент. Можно ли считать, что уже как-то вот мелкими шажочками начался вот этот процесс смен элит?
Ну, может быть, где-то мы видим детей, там, скажем, политическая элита, которая...
Да, это, кстати, мой следующий вопрос.
Знакомые, да, то есть смена идет, ну, такая,
ну, да.
Воспроизводство фактически, может быть, буквально семейное, да, политическая элита, есть такое. Где-то, может быть, да, естественно, биологический процесс, но люди чувствуют, что уже невозможно, или кот, как Эвиль тоже сказал, что, ну, вот черного кота не отмоешь, да, уже фактически, ну, люди уже понимают, что нет смысла уже вертеться в этой обойме. Уже
токсичность.
Да, токсичность тоже появляется. И где-то, может быть, и сами партии тоже понимают, что, ну, подтягивать тоже уже смысла нету и вкладываться. Потому что, чтобы компенсировать там недостаток репутации, столько денег надо вкладывать, лучше, да, других поискать, там, скажем. Здесь вот эта вся конфигурация, наверное, потихоньку ведет к умыванию, да.
В списках партий, как до этого господин Тулиганов сказал, есть дети, родственники, племянники очень известных политиков и даже нынешних людей из высших эшелонов власти. Зачем им нужны городские выборы? Это рассматривается как ступень, первая ступень в большую политику.
При таких средствах, я не думаю, что там есть такие, как сказать, доверчивые люди, наивные, которые не прекрасно не понимают, как устроена кыргызская политика. Видите, приход родственников, детей, это начало непотизма. Это не должно быть. Должен быть меритократия, мы должны выбирать людей, которые реально будут что-то менять. Ну, здесь делаются три вещи. Во-первых, с одной стороны, это как бабкатка, тренинг, да, реальные политические события, там, сына, там, дочь, понимая прекрасно, что и возраст, и он токсичен, и уже он как бы должен уйти. Поэтому нужно готовить политическую смену элит. Это тоже процесс есть, безусловно. Поэтому они как бы... Мы были примером того, что и действующие депутаты в прошлые годы, они выходили кандидатами в Горкенеш, а потом снимали и уходили туда. Это, безусловно, подготовка, тренинг для того, чтобы участвовать в выборах в Жоркенеш, создать какую-то систему. Плюс, это же политическое доверие. Раз. Но, к сожалению, видите, у нас что молодые, что в возрасте люди одинаково мыслят. И я встречал таких молодых людей, которые, ну, вроде они родились в 90-е годы, там, в конце 80-х, но у них мышление, как будто они, там, я не знаю, там, 19-20 век такой, знаете, динозавры политического мышления, у них такие взгляды на многие вещи. И политические элиты, и списки, они, безусловно, формируются, исходя из каких-то конкретных политических целей. Не просто так. Это мы видели и парламент, и действия, там многие люди, которые потом откажутся, и в силу разных причин, ну, заболел, там, ушел, не хочу, там. Это такой уже отработанный механизм, к вашему вопросу. Видите, политическая коррупция, она тоже адаптируется. И когда они видят, что уже вот октябрьские события же показали, что уже вызывает, зачем это делать? Ну, сказали, ладно, давайте, отойдешь, потом будем двигаться там по спискам, находят новые лица. Но суть-то не меняется, то есть оболочка, может быть, она стала более молодая, более такая яркая, цветная, всех лучше говорит. Но потом обратно же меняется процесс. Я думаю, что мы еще не достигли такого уровня, когда вот это воспроизводство новой политической силы, именно здоровых сил. К сожалению, это приводит потом к политической нестабильности. Почему? 30 лет новейшей истории Кыргызстана показали, что есть в регионе уже молодые лидеры, есть и на национальном уровне, но они не представлены ни в местных кенешах, ни в городских, ни в парламенте. И, соответственно, имея финансовые интересы, амбицию политическую, он не остановится, иначе будут продолжаться митинги, все остальные вопросы, которые будут при любой последствии. Поэтому парламент для того и существует, и городской кенеш существует как мини-парламент для того, чтобы ты решал там вопросы, обсуждал, и представлял интересы горожан, обсуждал и так далее. А у нас же часто бывает, не реагировали же депутаты и Бишкекской городской на многие проблемы Бишкека, пока гражданские активисты там или волонтеры эту тему не поднимут, уже до такой степени уже там, ну, не покажут, вот смотри, что. А почему он не делал это, когда был? И, к сожалению, это вот, электоральный цикл появляется, когда он там во время избирательной кампании и в следующий этап, и все. Поэтому, я думаю, еще большой вопрос, что будет дальше в Кыргызстане.
Ну, кстати, я так пробежался по спискам партии, и там достаточно такая очень разношерстная, скажем, публика.
Там очень много безработных, я посмотрел по списку, очень много.
Но безработные это у нас очень
условно. Не реально безработные или нет, но это стало каким-то трендом в Кыргызстане. И в списках Жоркенеш прошлого года, и сейчас, ну, я не знаю, хотя я там, допустим, некоторых людей знаю, вроде как бы они не похожи, что они там безработные, вроде. Ну, может быть, это такая форма существовала.
Я имею в виду, что там и гражданские активисты есть, и опытные политики, и бизнесмены, артисты. И очень такая,
ну, видите, эта проблема в том-то и заключается, что нет уже идеи, вокруг чего мы должны объединяться. Да? Там вот правый, левый, кто центристы. У нас невозможно же определить вообще. Он сегодня в одной партии социалистической, завтра он в другую. Главный вопрос, не программа, не идея, а главное, чтобы быть во власти, быть представлен. Вот эта проблема, она размывается. Поэтому и певцы, и спортсмены, и активисты, и политические лидеры, и какие-то олигархи бывшие, они собираются, и у них, представляете, общий один интерес пойти во власти. Это тоже приводит к тому, что потом это будет размывание, а потом у них будут конфликты и дезориентируют избирателя. Поэтому я вообще мечтал бы, если бы в Кыргызстане появилась бы такая партия, которая состояла бы только из молодых или тех людей, которые вообще никогда не во власти, не где вот, ну, такого вот, такому жесткому направлению, может быть, чтобы четко дала сигнал горожанам, вот мы такие, вот такие, вот такие. Но, к сожалению, 100% таких партий нету, потому что есть, я знаю, много в Бишкеке и в местнике, которые, может быть, нужна партия, которая вот он однозначно, но он видит партийные списки, видит токсичного политика, а потом говорит, не пойду, надоело. И вот эти молодые, которые достойные, может, хорошие, они из СЛСН, и, во-первых, сами пачкаются биография, имидж, а потом и не проходят. Поэтому, я не знаю, может быть, у нас появится когда-нибудь, но когда партия, когда, ну, я не знаю, там, либерального или демократического толка, которая четко собрала бы всех только таких сторонников правильных, которые четко собрали программу, сказали, вот мы вот это хотим. Или там, я не знаю, там, какая-нибудь социалистического толка. Но это были новые имена. Чтобы избиратель, который бы, он не дезориентировался. А у нас, получается, ну, какие-то списки сквозные, что там, что это. И удивляешься иногда, что людей там прошлого объединяет с людьми современного. Поэтому для меня это тоже вопрос большой.
Может, какие-то общие интересы?
Не, ну понятно, что общие интересы.
В городе.
Да.
А теперь про выборность должности мэра. У нас об этом очень часто говорят, но это до сих пор не реализуется. Да? В каком году отменили это, честно говоря, не помню.
96-й, 97-й.
Как вы считаете, реализуема ли у нас эта инициатива, и вообще действительно ли она дала бы вот этот ожидаемый горожанами результат?
Ну, реализуемость чисто в техническом плане она есть, потому что у нас уже был опыт.
Не в техническом, а имею в виду больше в политическом.
Что это даст? Ну, во-первых, это даст какую-то обкатку для каких-то более весомых политических лидеров на низовых таких уровнях, прежде чем идти на национальный уровень. Потому что одно дело идти в составе партии, это понятно, даже там в первой тройке, пятерке, другое идти в качестве кандидата в мэра того же Бишкека, да, скажем. Потому что это создаст политическую конкуренцию и возможность как-то, каким-то образом выстраивать свой политический капитал. Это даст, мне кажется, также определенную, может быть, ну, свободу, насколько, опять-таки, технически, насколько это будет реализуемо через всякие законы, там, скажем, от администрации президента и от исполнительной ветви власти, да. Потому что сейчас же зависимость большая достаточно. То есть вот это даст. А вот с точки зрения того, насколько это скажется, что мэр будет делать для горожан, ну, мне кажется, что это тоже... Не знаю, насколько серьезно это изменит отношение мэров к горожанам и к их потребностям, но хоть какая-то немножко ответственность тоже может появиться. Там непосредственно после выборов, хотя полгода он будет думать, я пообещал ли что-то. Или там перед новыми выборами, там за полгода, а мне же опять надо идти на выборы. Ну, хотя бы вот какой-то цикл будет, когда они будут думать, что мне нужно обещать что-то, а потом мне нужно еще вспоминать то, что я обещал, чего я не сделал. И это тоже немножко, мне кажется, хозяйственную жизнь города, за что мэр отвечает в первую очередь, немножко может изменить.
Ну, хотя бы там одну третью или четверть срока он поработает, да?
Да, да. Да, временами хотя бы вспоминать, да, про это.
Ага, у вас это мнение.
Ну, я, в принципе, за выборы мэров прямым гражданам. Но, видите, есть понятие политической целесообразности. С одной стороны, мы же все-таки сейчас город состоим из нескольких таких частей, не совсем полностью, как бы, агломерация, да, или вот городские сообщества, как бы, мы еще не сцементированы, уже только начался процесс, ну, буквально, может быть, с 2000-х годов, и время нужно. Потому что, возможно, что при прямых выборах может победить прямой популист, который-то вот, ну, такой, который вот полностью будет. Прямые выборы дают мэру, конечно, с одной стороны, устойчивость, потому что он ответственен перед гражданами города. И не так будет зависеть от правительства, там, президентской администрации, там, от парламента, с одной стороны. Но с другой стороны, практика показывает в Кыргызстане, что любая власть, когда она хочет, она под всеми воздействиях может воздействовать на мэра, чтобы он там ушел или принял какое-то решение. Я думаю, это вопрос все-таки следующих этапов. Люди должны созреть. Мне кажется, в какой-то мере граждане Кыргызстана еще, ну, не полностью к этому созрели. Плюс, безусловно, это нужно тренинги, но чтобы человек готовился, и должна быть прямая зависимость от того, как я голосую, и передо мной отчет, да? Поэтому здесь, я думаю, очень много вопросов. Ну, возьмите там мэр Вашингтона, там где-нибудь улицу прорвала трубу, он хоть ночью, но он там появляется. Потому что он знает, если завтра в СМИ напишет, что он там не появился, да, ночью, и скажет, ну ты что за мэр ты такой там? Хотя там, может быть, труба там всего 3 дома. Но он четко чувствует свою прямую ответственность за те решения, которые есть. Я думаю, безусловно, будет впереди. Но надо менять законодательство Кыргызстана. Это должен сделать, видимо, новый парламент. Нам надо сегодня сделать полностью, переформатировать и политическое пространство, и законодательство, чтобы избежать тех ошибок, которые вот 3 революции принесли. И вот это новый уровень выйдем. Тогда многие вещи снимутся. Но я повторяю, при условии, что будет, видите, ответственный такой... образованный избиратель. Это все-таки такой сложный вопрос, потому что все-таки
осознанно,
да, принимать решения. Это все-таки следующий уровень политической культуры. Может быть, он будет расти, но выборы это все-таки все равно они позволяют нам подниматься вперед. Двигаться. Все равно в результат в Кыргызстане 100% никто не может пригадать, кто победит. Дёрканеш, кто в апрельске. Вот октябрьские события показались, да, что там какие-то партии были, может быть, там 1000 железобетонно уверены, да. Ну, видите, у нас есть дух свободы, есть политические вот эта возможность, и взяли и по-другому распорядились, и все. Поэтому это тоже большой опыт, поэтому здесь всегда есть шанс на, у нас на будущее.
У нас что в Джорку Кенеши, что в городском Кенеши, депутаты часто пеняют на то, что у них недостаточно полномочий. Как вы считаете, вот усиление полномочий городского парламента действительно как-то улучшило бы ситуацию с принятием решений в Джорку Кенеши, или все-таки это просто отговорки?
Ну, мне кажется, так же, как и в случае в Джорку Кенеши, есть одна из важнейших функций, такая надзорная функция у любых этих кенешей. неважно какого уровня, которую, в принципе, мало кто хорошо реализует. Там депутаты Джоркинша любят писать законы, но не любят смотреть, что делают фактически там разные исполнительные органы власти. То же самое с городским кенешем, поэтому, как я уже говорил, если бы городской кенеш и депутаты, находящиеся в нем, и партии, занимались надзором над тем, чем занимается мэрия и акимиаты городские, районные, то есть, то это было бы одним из таких важнейших прорывов. И для этого, в принципе, необходимые полномочия есть. Там даже не столько полномочия важны, которые прописаны буквально в законах, а это нужна какая-то живая практика, которая у нас пока не складывается. Ну, потому что интереса нет, никто не пытался посерьезно этим заниматься.
То есть, если все-таки было бы желание, то можно было бы и неплохо реализовать свои функции, да?
Да, используя существующие нормативные вот эти документы и полномочия.
Ну и заключительный вопрос. Вы уже определились с выбором?
Ну, фактически, да. Я думаю, хотя вот кампания только началась, но уже процентов на 80, да.
Ну, кампания уже ровно к своему экватору приблизилась. А, через, ну, ровно через две недели выборы. Вы?
Я пока нет. Я еще раз говорю, я смотрю списки, меня всегда удивляют многие вещи. Ну, я уже так примерно...
Все-таки вы смотрите списки, а не программы.
И списки, и, ну, программы там, в принципе, я так думаю, особого интереса нету, потому что, ну, это такое, знаете, как сказать, больше популизма.
Спасибо вам за участие в нашем сегодняшнем выпуске «Перекрестка». Я нашим радиослушателям и посетителям сайта напомню, что в эфире «Радио ЗТЭК» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждали городские выборы в Горкенеш Бишкека и ход вообще предвыборной кампании. Наш сегодняшний эксперт — это политолог Медет Тюлегенов и политолог Эдиль Осмомбетов. В студии был я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азат.